Когда Леха покойный на медовой черешне меня налетел на меня, говорит, будешь спикерить? Как, что, я ничего не знаю. 11-й шаг делаешь, да, говорю, пытаюсь. Вот будешь рассказывать, как пытаешься. И с тех пор, всякий раз, когда где-то меня приглашают со спикерским выступать, я такое испытываю состояние, вот, ну, не то чтобы неловкости. Я люблю вас, я вам доверяю, я рада, что нас мало сегодня в честь открытия этого помещения. Но у меня всегда стоит такое вот сомнение, а нужно ли вам это? Рассказ домохозяйки с ее тихушным, таким примитивным алкоголизмом. Вам, мэтром и зубром нашей зависимости, прошедшим Крым и Рим, в огонь, в воду, медные трубы, да? Когда вы такие рассказываете истории, я слушаю, у меня волосы подчас шевелятся, встают дыбом. Но с другой стороны, я понимаю, что алкоголь настолько разнообразен в своем коварстве, настолько он способен человека незаметно так взять, нежно так в лапки и затащить в такие тортуры, в такие глубины, в такую боль, что, наверное, кому-то моя откровенность тоже нужна будет кому-то, может быть. Год назад я спикерила о том, как я нашла Бога, пройдя многие конфессии и в разных географических местах, и даже в горах, и даже в буддийской секте. Я смогла найти Бога именно здесь, в программе. Неожиданно для себя, мощно открыла. Это такое было чудо. Я понимаю, есть определенный формат выступления, поэтому я буду немножко так сбиваться скомканно. У меня было благополучное, счастливое детство, можно сказать. Первая половина жизни прошла тоже весьма достойно. Я получила хорошее образование, состоялась в социуме, я любила свою профессию, замужем побывала за хорошим человеком. Первый брак развалила по своей глупости, по молодости. Этим долго каялась. Когда вышла второй раз замуж, это уже было, началась моя очередная эра, в которой я познакомилась с алкоголем. Неожиданно. Меня эта тема не интересовала, в принципе. Но человек, мой второй муж, был сильно пьющий. Ну, как в нашей классификации, в синей книге есть 4 категории, да, алкоголика. Он принадлежал к третьей. То есть он мог сильно выпивать, но при этом остановиться, когда этого требовало здоровье или дела в бизнесе. Я же этого не умела. Я не знала, как это. И втянулась для себя неожиданно. Открыла просто алкоголь как лекарство, как не как радость, не как кайф, а именно как средство для успокоения, снятия боли, возможности заснуть таким образом. И очень быстро подсела на это лекарство. И мне уже через какое-то короткое время не надо было ждать повода очередного скандала там, или чего, какого-то стрессового момента, чтобы снова снимать вот этот стресс путем алкоголя. Тогда уже я поняла, что это мне нравится. Мне состояние кайфа нравится. Но поскольку я была такая домашняя, тихушная пьяница, снаружи этого не было видно. Там, где я в социуме практически не контактировала с людьми, у меня был свой небольшой бизнес, подчиненные не догадывались, все это было очень так тихо, скрыто, только то, что в семье творится, знали это только мои дети, тогда еще маленькие. Мы с мужем какое-то время на одной волне так находились, находили общий язык, пили вместе, нам это даже было обоим нравилось. Но дальше хуже стало постепенно, и я уже поняла, что надо что-то с этим делать. что у меня девочки подрастают, я как мать им пример такой вот показываю, они плачут, они переживают. Старший сын, я с ним потеряла контакт после того, как мой второй муж его выгнал, когда мальчику было 12 лет, а я не смогла защитить, отстоять ребенка в семье, и он ушел к своему папе, моему первому мужу, жить. Алкоголь нас разъединял с годами все больше, он потерял ко мне доверие настолько, что я уже 3 года как трезвая, радостная и счастливая, выздоравливаю вот здесь сейчас в сообществе, а он заявляет, что у него матери вообще нет. Это через мою младшую дочь он передает такое. Конечно, 3 года назад для меня это был прямой путь напиться во что бы то ни стало, чувство жертвы, я так взыграла вот этой боли. Для меня было вообще привычно долгое время вот покрывать свой алкоголизм тем, что я жертва домашней, семейной вот этой вот нашей ситуации. Я тогда на первых своих спикерских я даже упивалась ролью жертвы, я так пела об этом, так рассказывала, какая несчастная страдалица. Я тогда еще не понимала, что а жертву-то могло и не быть ее. И тиран, муж мог не стать тираном, тем, которым он проявился уже в процессе нашей жизни с ним. То есть все, что я ношу, это все мое внутри меня, мои проблемы. Алкоголь это был уже внешний, поверхностный такое проявление болезни моей, наверное, которая родилась раньше меня. Родилась со мной вместе, это мое эго. Плюс наложенное на бурную фантазию, такую вот склонность к красивости, к романтичности, к иллюзорности, то, что мне с детства меня окружало, я росла на Камчатке, прекрасные пейзажи, мужественные люди, герои Джека Лондона, это все было вживую передо мной, отец, я любовалась им, морской волк. Мама, ну, очень достойные такие люди окружали. И, конечно, я это транслировала уже потом в своей собственной взрослой жизни. Я хотела подобия такого же. Я уже не ориентировалась в этих своих иллюзиях и фантазиях, что отец-то мой спился в итоге. И спился он очень банально. И что от семейных скандалов я искала себе красивую жизнь в надежде, что у меня в браках будет все по-другому. Мои завышенные ожидания настолько меня разочаровывали, то есть чем больше я рисовала себе красивый мир, тем глубже я падала в разочарование от столкновения с действительностью, по сути. И вот эта лазейка алкоголь, это мне, конечно, очень все хорошо амортизировало, снимала боль и позволяла существовать таким образом. Но я не об этом. Почему я вот это вот... Ну ладно. Я хотела сказать о том, что АА подарил мне новое качество жизни. Во-первых, я себя узнала. Я часто себя не знаю так, чтобы... Ну, где-то я с собой знакомлюсь с каждым днем, с каждым моментом, вот, в котором я сейчас уже как-то осознанно подхожу к тому, что я делаю, кто я есть. В программе. Это очень интересный процесс. Это очень интересно. У меня есть несколько моментов, которые я рассказываю. Для меня были шокирующими обнаружить, насколько это болезнь. Я узнала только в АА, что это не дефект, не мое порочное поведение, не моя личная деградация как человека, как женщины, что это болезнь. И как она воздействует, когда чуть-чуть расслабишься. Я на 90 днях трезвости впала в ту самую эйфорию, от которой меня предупреждали. И сорвалась совершенно для себя, не собираясь этого. То есть в голове не было. Это было состояние зомби, как в немом кино. Накануне я ездила в Грузию с дочерью, с зятем в поход. И там всячески отказывалась от этого гостеприимства. Но перед отъездом за пару дней там, в Киев назад выпила пару стаканчиков, и ничего. И вроде не так. Даже чачу так аккуратно попробовала. Ничего. Я умею контролировать. Наконец, я победила. Наверное, это вот то самое состояние, когда вот контролируемости может мне вот этот кайф. Ну, в Киев вернулась первым делом на группу, соскучилась. Целый месяц не была на собраниях. И с утра такая благостная вся. Не знаю, что случилось, что меня перемкнуло. Я только вижу, что мои ноги спускаются с лестницы. Я иду 3 минуты до моего дома, от моего дома до магазина в соседнем доме. Рука вот так кладет деньги на прилавок, берет бутылку в рюкзак, и вот ноги уже снова поднимаются назад по 5-й этаж без лифта. Я не дохожу еще до дверей дома, до квартиры. Я уже где-то в пролете на 3-м этаже вскрываю эту крышку и жадно припадаю с горла к водке. И улетаю на 2 месяца с чем-то. Я вот такая тихая, запойная, тихушная. Вот тот самый случай, как у Довлатова, да, я был запойный. Нет, я пил постоянно, да, круглосуточно, а еще у меня случались запои. Это вот тоже про меня, это тоже. Вот так с утра до вечера потихоньку цедить, вот так вот дудлить, потом ночью еще прихлебнуть, чтобы снова спать. И так вот цикл такой серо за окном. То ли это утро, то ли это сумерки, то ли это светает, неважно. И вот так вот. После развода с мужем у меня руки были развязаны. Мы уже переехали в Киев. Я пью на свои, я никому не должна, я ни у кого не краду. Я честно вот это дело, так сказать, себе позволяю, потому что вот я жертва, вот все в этом соусе. Дочери, конечно, видят, глаза красные, глаза прячем, когда редко где-то пересекаемся в кухне или в коридоре. Такое ощущение, что в доме покойник, и этот покойник я. А тогда вот моя дочка Аня нашла в интернете информацию, что есть сообщество, и что можно туда сходить, возможно, там что-то как-то лечат алкоголизм. Я согласилась только для того, чтобы сделать ей что-нибудь приятное, хоть чуть-чуть тогда. Они реально очень пострадали. Я потом уже позже, я думала, ой, ну моих точно не коснулась созависимость, они такие здоровые, такие все. Ага, как потом эта созависимость прорезалась, проявилась позже. Мама, не горюй. А в тот момент, когда вот этот срыв длился, сегодня вот только ехала в троллейбусе, вспоминала, какой момент. Я не знаю, что Бог для меня придумал, что, какие у него на меня ближайшие планы, чего же забегать про дальнейшее. Вот тогда, помню, я лежу на полу на кухне у одной нашей сестры, вот тогда, когда в срыве была пьяная, а она надо мной хлопочет, что-то там утешает, говорит, ничего, на группы пойдем. Она мне тогда прислала аудиоформат молитв, 2 молитв на почту. И меня эти молитвы потом, может быть, спасли. Тогда я думала, что вот допилась там в свое время, мне уже все, ну уже не лезет, уже никак, уже и руки вот так вот корчи такие сводят судорогами, уже и десна кровоточат, и ноги не слушаются, но я не попадаю в детоксы, я не попадаю в реп-центр. Я не знаю почему, но как-то таким образом Бог меня для чего-то хранит. И вот тут в конце 2-го месяца вот этого вот моего срыва запойного, в какой-то момент я понимаю, что мне не хватает воздуха. Легкие перестают двигаться, сердце перестает, я перестаю услышать, оно все тише стучит. Блин, думаю, вот она, вот она. Наверное, вот так вот умирают от сердечной недостаточности. Наверное, это так выглядит. А у меня же всегда, когда я пила, у меня всегда я себе оставляла лимит времени, себе рассказывала, разводила, что вот я вот попью еще аккуратно, а потом вернусь в трезвость, и потом я моим девочкам оставлю о себе хорошую память, я восстановлю хорошие отношения, я себя снова зарекомендую как добропорядочная мать, так сказать, человек. А тут вот это вот все останавливается, все перестает функционировать. Это конец, я не успею, я не успею, понимаю, у меня такая паника, что я вот этой вот разваленной, вот этой деградированной, такой вот и уйду, и я уже ничего не успеваю исправить, отмотать ленту событий, чтобы что-то детям своим изменилось, что-то. Я не знаю, если бы в тот момент у меня хватило сил подняться до зеркала, там, до ползти, я не знаю, в той черноте увидела ли бы я что-то, кого-то, и узнала ли я бы, как оно, имя его. этого существа. Я остатками вот этой судорожной памяти в страхе молиться, ключи, ариевские, уже какие-то инструменты, куда-то звонить. Звонить, конечно, сил нет, какие телефоны, руки скачут, ни кнопки, ни на это. Молитва, Отец, Боже, я забыла текст молитвы, самой нашей основной. Я забыла. У меня память, вот так, наверное, отмирают клетки мозга. Еще раньше, чем мое сердце, вот эта сердечная недостаточность происходит. И вот где-то вот на подкорке еще остатков чего-то там памяти. Я вспоминаю, что вот тот случай, моя та сестра переслала мне в аудиоформате две молитвы. Я их еще как-то нахожу там, включаю в компе, и они вот так по кругу, они длинные, и они вот так каждые там 15-20 минут по кругу ходят, как пластинка. Я проваливаюсь, снова просыпаюсь, куда-то выныриваю, слушаю тексты, слушаю слова, постепенно складываю буквы в слова, слова нанизываются на нить соображения. И вот так, наверное, где-то на следующий день или вторые сутки, не знаю. Я уже слушала молитвы, я уже молиться начала вместе с тем, что слышу. И рванулась к Богу. Спаси, спаси, верни, дай шанс, дай шанс, дай шанс вернуться и что-то изменить в этой жизни. Я не хочу больше петь. Все, я настолько уже страха набралась, не хочу. И где-то еще через день-два или я доползла до группы. Это еще было на Ярославской. Это там пожарная лестница, кто помнит. По ней и так-то сложно ходить трезвыми ногами. А тут это еще и дождь шел скользко. Вот это как-то там заползла. Захожу в группу, и все, это вот эта энергия, вот эта вот живая энергия группы, это все, и жизнь снова завелась и пошла. И пошла, и затикали часики. Сегодня я парадокс, но вот эту вот девушку, которая меня тогда, у которой на полу я в кухне лежала, она в то время была хорошим таким уже на хорошем счету, с опытом, такая уважаемая, спонсорила других девушек. Проходит 2 года, и она обращается ко мне за спонсорством. Такие парадоксы в жизни происходят, такие вот кульбиты для меня неожиданные. Поначалу для меня было удивительно. Обещание 9-го шага, ух, первый год, это как из рога из изобилия сыпалось. Настолько было все ярко, настолько все было классно. Дух захватывало, качели эмоциональные, вот это вот. Сегодня я понимаю, уже спустя 3 года, что важна мне стабильность. Отрабатывать сегодня вот эти моменты сохранения ровности, ровности духа, что бы ни было, принимать. Вот этот год последний дал мне такие интересные наблюдения. Насчет принятия. Когда я из лучших там этих добрых намерений, что называется, там как бы деликатничаю, с моими родными дома обхожу какими-то маневрами, мотивирую, рассказываю, они у меня музыканты, я рассказываю, как в метро, то скрипачка там виртуозно, и при этом еще деньги зарабатывает в переходе, то еще что. Ну, я пытаюсь их замотивировать, как бы вдохновить тоже. На меня мое дитя любимое вызверивается. Во-первых, я вижу, как оно умеет кричать, оказывается, и оно кричит на меня. Не лезь, не вмешивайся, ты там портишь, не надо вообще. Вот тогда это такая обида захлестнула. Я где-то месяц, я рванула в лес, там рядом с нами лес, пуща водится, на телефон спонсору, рыдаю. Она меня несколько раз переспрашивает: «Вероника, ты пьяная?» Настолько спазмы, вот эта вот обида в голосе. И идет работа, идет процесс, идет осознание. Для этого тоже нужно время. Для этого нужно спокойствие. У меня не возвращались тяга, не тяга, так, чтобы вот в таком виде, как вот просто физическая тяга. У меня не... Она не помнит, чтобы она присутствовала. У меня два раза возникала тяга только на моментах в отношениях. Вот с людьми, вот это меня выбивает, и меня спасают спонсоры. Я уже четко знаю вот эти инструменты про телефон, звонок. Если вот я как художница такая, как бы там вся в фантазиях в своих, да, вот в таком больше, до сих пор я себя приучаю к чувству реальности, то она наоборот, у нее все четко, у нее все в плоскостях разложено, она реалист, и она меня всякий раз вот в эти реалии. Это огромное спасибо, что есть программа с шагами, что ее можно проходить грамотно со спонсором. Спонсор, человек, я уже сама знаю по себе, это временный промежуточное такое маленькое звено, это проводник на пути. Подспонсорный не обязан быть правильным, там, абсолютным. Он может взять вот этот опыт проводника, может воспользоваться им на каком-то пути, это сработает, это поможет и лично ему дальше двигаться. Может не сработать. Я этого не знаю. Это не моя, теперь я понимаю, не моя эта задача. Потому что я начала включать мамочку, я вникаю в человека, в судьбу, тоже начинают переживать неудачами, там чем-то подгонять как-то. Я вот так недавно свою первенца, так сказать, первенницу такую свою, чуть не подтолкнула к срыву тем, что я стала на нее давить. Надо спонсорить. Вот положено, вот по программе рекомендуется. 9 шагов сделала. Она уже сделала все 12, но она боится, у нее ступор. Она готова ездить по репцентрам, но вот чтобы на родной группе ни-ни. Я об этом со своим спонсором говорю. Я понимаю, я говорю с этой своей девушкой. Я понимаю, что я перегнула палку. Я прошу у нее прощения, причем понимаю, что это надо делать публично. Потому что как раз в тот момент вручения ей медали на год трезвости. На группе была тема 10-й шаг. Ну как тут затихушничать? Вот такие вот опыты, они очень классно по чуть-чуть, вот на эту ниточку нанизывают знаний, складывают трезвость. А еще, знаете, у меня ассоциации такие есть, что я еду в поезде. У меня есть вот первый вагон, это эго, называется эго. Второй вагон, за ним следующий, это собирательный образ, это подзатыльник. Между этими двумя вагонами буфер. Буфер – это моя высшая сила. Это то, что я нашла в программе, как я понимаю мою высшую силу и мои отношения с Богом. Он у меня настолько любящий, он не карающий. Подзатыльник – это не от него. Подзатыльник – это во втором вагоне, который… Это следствие моих неправильных поступков в первом вагоне. С конкретными людьми, в конкретных ситуациях. Это закон причины следствий всего лишь. А буфер, Бог, с любовью, нежно. И вот теперь я сегодня заинтересована в том, чтобы мне некомфортно, конечно, получать подзатыльники. И сегодня мой интерес в том, чтобы не допустить косяка, не совершить что-то не туда, не так с человеком, чтобы потом не испытывать вот это чувство дискомфорта и боли. В этом мой как бы шкурный интерес, но он в хорошем смысле получается не только мне на пользу, но и человеку. Вот в отношениях тогда с дочерью, когда она на меня кричала, я на нее обижалась, я еще месяц носила эту обиду, я отравляла свое время жизни обидами, понимаете, соплями вот этими, молчанками. Вот тогда до меня дошла фраза Халиля Джибрана: «Наши дети – это не наши дети». Давать право им существовать так, как они живут. Они такие есть. И я ничего не могу с этим влиять, я не имею права. Я не могу выносить оценку. Для меня это было важно, это уже тоже такой урок пройти. Я отучилась осуждать вслух, физически, поступок человека, ситуацию. Но я же продолжаю это делать мысленно. И я это не выключу. Этот процесс пока я его не поменяю на другое делание внутреннее, это молитва, медитация, доброжелательность посылать миру туда, тому человеку, которого я хочу осуждать или так или иначе оценивать. Он такой, потому что его Бог любит ничуть не меньше, чем меня. В нем такая же искра, как в каждом, как в его сыне родном, да, вот по книге, которую мы не упоминаем на сообществе. Мы каждый такой искра. Почему я лучше других? А у меня же эго мое еще рассказывает, что я не такая, да? Многим знакома эта пластинка. Я лучше, я там еще как-то тоньше, я умнее, там, или я романтичнее, или еще что-то, да? А на самом-то деле, что мои поступки? Мои поступки определяют мою духовность. Я помню, года два назад, когда как же его, Григорий Т. приезжал на семинар в Киев, да, там прозвучала фраза у него: мы измеряем нашу духовность тем, как быстро мы сходим с правильного пути и как быстро мы возвращаемся на него. Вот этот мой поезд, который вот с этими вагонами, поезд, который называется 12-шаговая программа, которая идет по направлению, маршрут называется «Счастливая жизнь в трезвости». Вот насколько он идет по этим рельсам правильным, где он сходит с пути, где я сошла, да, на перроне погулять, ноги размять там, или еще что-то там образно, да, походить, поделать. Насколько я успеваю зайти в свой вагон и ехать в правильном направлении дальше, в своем этом поезде, в программе. Вот что сегодня, вот такие вот я скомканно говорю, но такие вот у меня ряд от таких открытий произошли. Я не знаю, сколько там надо говорить. Может быть, вы будете вопросы задавать. Просто на сегодняшний день я настолько ценю день, ценю время вот это сегодняшней жизни. Я не могу вам передать, как оно сегодня вкусно, как оно сегодня ценно. И почему-то мне кажется, оно очень быстро летит, что у меня его не так много осталось впереди. И очень хочется вот это вот максимально его сегодня использовать, в него вложить что-то полезное, оставить. Вот как-то так. Спасибо.
Спасибо. Давайте поблагодарим Веронику. Просто не хочется отрываться. До того, как начать вопросы, чтобы потом не перебивать, разрешите напомнить о нашей с немой традиции, которая гласит, что каждой группе AID следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временно затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. А также деньги идут на нашу пятую традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры, и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции скоро будут висеть на доске объявлений. Спасибо. Желающие задать вопросы? Юра.
Меня зовут Юра. Меня алкоголик.
Привет, Юра.
Собственно, новички, можешь ты несколько своих таких, ну, как бы основных подсказок, что для тебя кажется, ну, самым главным там, в первые дни трезвости, делать для того, чтобы оставаться трезвым?
Ну, спасибо за вопрос. Я делюсь своим опытом. Я пришла от отчаяния. То есть новичок, насколько это нужно, насколько ты уже готов, дошел до своего дна, насколько ты это понимаешь. То есть насколько тебе важно сегодня уже включаться вот в жизнь сообщества. Здесь реально можно начать выздоравливать, если ты действительно проникся этим желанием. Не просто так попробовать, да, а вот по-настоящему тебя допекло, вот как в моем случае было. И тогда я слышала рекомендации брать спонсора, потому что в одиночку это длинный тернистый путь. Спонсор – это наставник, который помогает пройти 12-шаговую программу выздоровления. Со своего опыта он грамотно подсказывает, как пройти по шагам, чтобы подготовить свою душу, очистить от предыдущих завалов, неправильных поступков, неправильных своей жизни, чтобы тебя ничего не давило, не грызло, чтобы ты мог начать с нуля, обнулиться и идти свободно, спокойно, счастливо, начинать жить трезвую жизнь, если правда уже настолько не в моготу жить как раньше.
Это потом немножко задержись, пожалуйста, после окончания хорошо, собрания, и все расскажет.
Потом.
Нет, вопрос нет.
Да.
Можно? Ну вот у меня был случай, после которого я там какое-то время не пил тоже, и вот у меня когда тесть умер, ну вот, срывался, не сдержался, просто уже морально настолько больно было, и я вот залил полностью все это, ну, коньяком, виски там, да. Как вот в таких ситуациях, как эту боль, которая внутри, куда вот девать ее просто?
Понимаю.
Я, хотя занимаюсь спортом, то есть, да, понимаю. Я хожу, я могу там...
Вот эту, боль куда девать, это вот самое, наверное, самое, что больше всего, и, собственно, нет ответа, нет пилюли. Вот так, чтобы сразу взял и отключился, и заглушил.
Куда ты деваешь свой стресс?
Сегодня я знаю, что у меня есть Бог. Я обрела его именно вот здесь, делая программу, вот с этим самым наставником. Я не смогла ни в какой церкви, ни в каких книгах найти его. А здесь я знаю, что я к нему могу обращаться, и он мне помогает. Он воздействует на меня, он снимает эту боль, он меня утешает, он меня ободряет, поддерживает, он ведет меня наконец. Иногда, когда у меня возникают тупиковые ситуации, я бьюсь над ними, я не знаю, какое решение принять, да, хожу, варю это состояние. Я перепоручаю ему в итоге, отдаю, отпускаю в медитации, в молитве. Обычно это вот с вечера, если такое вот, да, промолила. Утром я интуитивно просыпаюсь, я уже знаю решение, ответ. Вот так бывает у меня. К нему обращаюсь. Когда могу, я обращаюсь к людям. Вот к моим ребятам, к моим друзьям, к моему спонсору. Здесь тебя поддержат. Вот это все, считай, семья. Именно так.
Спасибо. Еще вопросы? Сережа.
Привет, Коля. Привет. Ну, 11 шахт ты затронула. Коротко можешь рассказать? Вот
у меня был период такой... Ну, это, опять же, наверное, мои фантазии, но они мне тогда нужны были. Отношение любви к Богу. Вот я представляла себе, что я просыпаюсь, а он рядом лежит на подушке, и вот это как лицо родного человека, я его целую. С добрым утром. Вот таким образом здороваюсь с ним. Вот в таких вот отношениях. Потом позже ко мне пришло ощущение, что я ребенок его. Я маленькая девочка, он ведет меня в медитацию, такую картинку увидела. Он ведет меня вот так за руку, я их вижу со спины. Они идут вот так вот, общаются вот в доверительности. И вот в этом контакте доверия происходит вот это вот препоручение 11-го шага. Для меня это самый важный момент в утреннем именно. Момент препоручения. Обязательно. Если я этого не делаю, вот ощущение дискомфорта. На протяжении дня. Если я вовремя отловила, что я чего-то не доделала, я могу и в течение дня. То есть у меня нет каких-то специальных приемов, времени, суток, там, расписания и места, куда к нему обращаться. Я с ним и сейчас говорю, вот, через с тобой, и он где-то здесь. Вечерний, конечно, это анализ, что я сделала сегодня не так. Во-первых, благодарность. О, тема благодарности – это у меня отдельная тема. Она родилась... Где-то на втором году вот ощущение, Господи, как много всего мне далось, щедро, щедро, богато. И от этого благодарность, конечно, Богу. Никто не мог этого раньше, ощущение полноты жизни, вот этой радости полноты, сладости, трезвой жизни дать мне. Вот поэтому к Богу было вот это особое состояние благодарности. Оно и поныне. Но я что-то перестала его целовать сейчас по утрам. Не знаю, что такое, надо будет вернуть традицию. И когда я ловлю вечером, что-то накосячила, что-то там допустила с человеком, десяточка. Но опять же, насколько вот это, идти звонить человеку, извиняться, или к Богу обратиться, это уже как-то в молитве оно проясняется. Степень важности вот этого делания десятки. Может быть, достаточно только с Богом об этом проговорить, а человеку уже утром позвонить. Или как там дальше. У меня удивительный опыт был с моим мужем, которого я не могла простить. Еще при жизни с ним в браке я ходила по церквям, по экзорцистам, там, не знаю, по каким-то экстрасенсу. Что-то не так, поробленно что-то. Но нет отношений нормальной жизни, как собаки живем с ним. И потом уже в программе уже начала делать, не промаливается, ну не прощается он, ну хоть ты тресни, не могу. Где-то на втором году случайно свалились гири, которые давили. Именно вот всех простила. Ну вот всех отпустила, а его никак. И вот эта гиря, обида на него свалилась, вот так вот прямо с грохотом, неожиданно опять же. У меня часто происходит что-то как будто вот так. А на самом деле она долго, тщательно зреет. То есть путем молитв, размышлений. Простила. Мы стали партнерами, у нас сейчас уже другая общая тема в бизнесе. Два месяца назад я была во Львове по делам, и он мне предложил у него остановиться на пару дней, чтобы по чужим углам не, там, не мыкаться. Заодно намекнул, что вот окна бы неплохо было бы помыть, там, если я не против. Ну, я, конечно, не только окна помыла, я все поверхности в доме, ну, холостяк, ну, что там, помыла за его доброе новое отношение. Человек стал мягче, стал как-то корректнее, уже не хамит, уже не наезжает, не диктует. Даже как будто боится сглазить вот такое отношение. Так в конце он, когда провожал меня на вокзал, вообще так расчулился неожиданно, говорит, ты прекрасная женщина, руку меня поцеловал. И вот с таким видом, сам от себя обалдел, наверное, что-то происходит. Ну, и я тоже, надо же, что у Бога, да, в планах на нас, на меня, на жизнь. Что у него вот это, я могу только восхищаться и только меньше допускать ляпов. Чтобы в том вагоне с подзатыльником, хочу комфортности, хочу в любви с Богом быть. Для этого, да, соблюдать правила, его правила для меня, для воспитания моей души. Это все в 11-м шаге. Я так долго рассказывала. Это все такое вот в одном, еще одном дне жизни. Спасибо.
Спасибо. Еще есть вопросы? Оля,
ты алкоголик? Привет. Я помню, как ты пришла, к Анне Ярославской, тебе помню, мне показалось, ты сидела в углу и очень была закрыта. Казалось, какой-то шторкой какой-то. А потом через некоторое время, вот я просто хочу спросить, что произошло, вот ты очень изменилась. Это я немножко подала, может быть, ты говорила об этом. Это повлиял срыв или что-то другое, и насколько, и это было. Внезапно или постепенно? Вроде как вот к людям вернулась.
Ты права, Оля, спасибо за вопрос, да, в своем наблюдении. Я настолько пришла в такой зверушкой, забитой, такой зашоренной, сама худющая, как велосипед, 50 килограмм, лицо как слива распухшее. Сейчас я на 10 килограмм поправилась, лицо у меня похудело. Я открылась, потому что, не знаю, может быть, это срыв сыграл. Но факт то, что я попала на свое место в программе именно после срыва. До этого было, поиграюсь, там, типа, 90 дней похожу, почитаю книжку, выздоровела, и пойду себя тихонько там попивать аккуратно, бокальчик там, за бокальчиком по чуть-чуть. А после срыва я поняла, что же оно таится на самом деле в этой болезни, в моей болезни. И мой тихушный, вот этот домашний такой домохозяйский алкоголизм, это не шуточки, это не хухры-мухры временно там как бы. И вот тогда, когда я поняла, что это пространство, оно теперь мое, это часть моего образа жизни, посещение групп, прохождение со спонсором программы, потом уже работа с другими людьми, 12-й шаг, это часть моей нормальной жизни, повседневной. Мне в этом поезде комфортно. И я не хочу ожидать, где там конечная станция, когда она будет. Где-то будет когда-то. Но пока поезд движется, я радуюсь этому процессу. Слава Богу. Спасибо.
Спасибо большое, Вероника. Жаль, что наше время ограничено. Так бы слушали и слушали. Давайте еще раз поблагодарим Веронику. Большое спасибо. Желающие сделать объявление. Юра, мабуть, желая. Чи не желає?
Альони немає.